Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович. Сегодня в нашей беседе мы разберем два заболевания эндокринной системы. Первое заболевание эндокринной системы, то есть это гормональная система, которая регулирует множеством различных подвижных факторов наше внутреннее равновесие в тканях нашего организма. Первое заболевание – сахарный диабет. Сахарный диабет бывает двух типов – инсулинозависимый и инсулинонезависимый. Инсулинозависимый сахарный диабет чаще встречается у молодых. Если человек переведен на инсулин, мы о фитотерапии разговор не ведем. Рассмотрим инсулинонезависимый сахарный диабет. Обычно он протекает в более легкой форме и у болящих зрелого или пожилого возраста. Он имеет более доброкачественные течения. Причины, по которым мы занимаемся фитотерапией сахарного диабета, следующие. Во-первых, общий принцип лечения всех заболеваний желез внутренней секреции, поджелудочной железы, щитовидной железы, коры надпочечников, половых желез заключается в заместительной терапии гормонами. Ряд ученых ранее предположил, что при недостаточности выработки того или иного гормона можно этот гормон ввести в организм, и тогда болящий вылечится. Но такого, к сожалению, не происходит. При постоянном введении гормона собственные клетки желез внутренней секреции перестают работать, и выздоровление уже может не наступить. Кроме того, нарастают побочные эффекты от введения данного гормона. Они связаны с тем, что гормон не свой, а искусственный, и часто это вытяжки из соответствующих органов животных. Инсулин из поджелудочной железы свиньи или крупного рогатого скота. Или это могут быть и химические искусственные препараты. Например, левотироксин, используемый для лечения заболеваний щитовидной железы. Побочные эффекты связаны также с подавлением и других гормонов. Например, тироксин подавляет тиреотропный гормон гипофиза. И, следовательно, еще хуже работает щитовидная железа. И еще нужно учесть, что гормональная сфера организма – это очень подвижная и быстро меняющаяся система в ответ на изменения факторов внешней и внутренней среды. Например, при разном питании требуется разное количество гормонов. Поэтому даже на гормонах болящие могут впадать, а при сахарном диабете то в гипергликемическую кому, то есть когда слишком много сахара в крови, то в гипогликемическую кому, когда сахара слишком мало, то есть передозировали лекарства. Гипогликемическая кома опасней и может закончиться фатально для страдающего человека. К тому же известно, что используемые при лечении инсулинезависимого сахарного диабета сульфаниламиды и бигуаниды не снижают риск осложнений сахарного диабета. Эти осложнения грозные – это атеросклероз сосудов с последующей гангреной ног, если это в ногах, атеросклероз сосудов мозга с последующими инсультами, атеросклероз сосудов сердца с последующими инфарктами. А смертность от сахарного диабета связана не столько с повышенным сахаром крови, сколько с осложнениями диабета, с теми же гангренами, инсультами и инфарктами. И если еще учесть собственно побочные эффекты используемых химических таблеток при лечении сахарного диабета, такие как гепатиты, воспаление печени, дерматиты, это означает воспаление кожи, аллергии, нарушение кровотворения, задержка жидкости в организме, расстройство пищеварения и прочее, то становится ясным, что на первых этапах инсулин независимого сахарного диабета лучше использовать лекарственное растительное сырье. В отличие от лекарств, травы не так резко снижают сахар в крови. Можно сказать, что они являются гармонизаторами, то есть при высоком сахаре крови они его снижают, а при нормальном не влияют. Это помогает избежать гипогликемической комы и вообще различных гипогликемических состояний, то есть когда слишком мало сахара в крови. Приступая к фитотерапии инсулин-независимого сахарного диабета, мы имеем в виду две программы. Программа «Максимум» заключается в чистой фитодиетотерапии с полным исключением химии с целью попытаться восстановить функцию клеток Лангерганса, которые должны выделять инсулин. Но инсулин этот собственный, и он должен регулировать углеводный обмен. Вторая программа, программа «Минимум», заключается во вспомогательном использовании лекарственных трав с целью снизить хотя бы дозы химических препаратов и, следовательно, уменьшить их побочные эффекты и замедлить прогрессирование сахарного диабета и его грозных осложнений. Вторую программу одобряют зачастую даже ортодоксальные эндокринологи. Итак, мы для создания сбора из лекарственных растений для лечения повышенного сахара крови используем несколько ингредиентов. Во-первых, мы в сбор вводим растения, обладающие инсулиноподобным действием. Это горох или фасоль, створки их. Это трава золотарника, это трава шалфея, концы веток сабельника болотного, или он же дикоп, корни девесила высокого, корни цикория, корни одуванчика лекарственного, цветки василька синего, листья ежевики сизой, трава люцерны хмелевидной, листья малины обыкновенной, листья шелковицы белой. Второй ингредиент, который мы вводим в сбор для лечения сахарного диабета, это лекарственное растение, стимулирующее регенерацию, то есть восстановление клеток поджелудочной железы. Это семена льна, это корни лопуха, корни солодки, листья черники, трава галеги лекарственной, она же козлятник. Следующий, третий ингредиент, который мы вводим в сбор, это лекарственное растение, усиливающее выведение глюкозы почками. То есть, чтобы больше было глюкозы в моче, следовательно, меньше ее будет в крови. Это такие мочегонные растения, как береза, листья, спорыш, трава, зверобой, продырявленный, трава, стальник пашеный, трава, хвощ полевой, трава. Четвертый ингредиент, который мы вводим в сбор для лечения инсулин-независимого сахарного диабета, это иммунокорректоры, то есть лекарственные растения, улучшающие иммунитет, потому что при повышении сахара очень часто длительные и тяжелые воспаления сопутствуют различных органов в связи с повышенным сахаром крови. Воспаления эти могут быть воспаление кожи, воспаление почек, могут быть воспаление печени или зубов и прочее. Иммунокорректоры, астрагалы, эспарцетовидный и шиловидный трава. Коровяк скипетровидный, цветущие верхушки или листья. Это крапива двудомная, листья. Липа сердцевидная, листья. Мелисса лекарственная трава. Яснотка белая трава. Исландский мох слоевища. Это подорожник большой, листья. Клевер луговой, трава. Репешок аптечный. И ряд других. Параллельно мы применяем адаптогены, настойки из лекарственных растений, которые гармонизируют гормональный фон всего организма. Обычно это настойки радиолы розовой, женьшеня или элеутерококка, заманихи и другие. При начинающихся осложнениях атеросклероза в виде атеросклероза сосудов бывает необходимо применение также противосклеротических средств и улучшающих микроциркуляцию растений. Но речь об этих лекарственных растениях пойдет ниже в следующих наших беседах при разборе лечения атеросклероза. О диете в данной беседе я говорить не буду, так как о ней может рассказать любой квалифицированный эндокринолог. Моя задача в данной беседе – показать новые разработки отечественной фитотерапии. Скажу только менее известные вещи для диеты. Вот, например, в блюдо желательно вводить растения, понижающие сахар крови. Их две группы. Во-первых, это специи или пряности, которые добавляются в молотом виде в тарелку на столе, либо в цельном виде за полминуты до отключения огня при приготовлении жидких блюд. Это лавровый лист, имбирь, сельдерей. Кроме того, ряд растений, нормализующих сахар крови, добавляются в блюдо в сыром виде, например, это салаты из моркови с листьями одуванчика или ягодные салаты с творогом вместе с плодами шелковицы или малины, или клубники, или черники, или ежевики. Что есть в окружающем нас лесу или на огороде? Первая попытка в лечении сахарного диабета лекарственными травами обычно длится несколько месяцев. И лишь потом, при неудаче, следует вводить производные сульфанилмочевины или бигуаниды. А может, Господь и управит. Вторая тема, которую хотелось бы затронуть в сегодняшней беседе о заболеваниях эндокринной системы, это заболевания щитовидной железы. По отношению к функции щитовидной железы делят три формы болезней. Первое – это повышенная функция щитовидной железы, он же гипертиреоз или тиреотоксикоз, и еще это называли раньше базедовой болезнью. При тиреотоксикозе повышение гормонов щитовидной железы сопровождается постоянным повышением температуры тела, ознобами, сердцебиениями, чувством давления изнутри на глаза, и даже глаза могут быть выпученными. Это называется пучеглазия или экзофтальм. Нормальная функция щитовидной железы называется в медицине эутиреозом. И, наконец, пониженная функция щитовидной железы называется гипотиреозом. Особенно тяжелые формы гипотиреоза – это миксидема, при которой болящий чувствует сонливость, апатию, похолодание конечностей, у него сухая бледная кожа, ломкость волос или выпадение волос, хрупкость ногтей, одутловатое лицо. Нередко гипотиреоз находят при аутоиммунном тиреоидите или зобе Хашимото. К сожалению, даже гипотиреоз может со временем переходить в гипертиреоз, то есть скачок из недостаточности щитовидной железы в избыток гормонов щитовидной железы. Обратный переход из гипо в гипертиреоз происходит иногда при оперативном вмешательстве, потому что нелегко определить, сколько же нужно удалить частей щитовидной железы, чтобы перейти к эутиреозу, то есть к нормальной функции щитовидной железы. По отношению к структуре щитовидной железы бывает диффузный зоб, когда вся железа поражена равномерно, если так можно выразиться. Да простят меня коллеги. Пытаясь говорить народным языком, ужасно иногда соскакивая в термины. Либо бывает узловой зоб, когда на ультразвуковом исследовании щитовидной железы находят один или несколько узлов в ткани щитовидной железы. Нередко в случаях узлового зоба требуется оперативное вмешательство. Лечение заболеваний щитовидной железы производится чаще всего гормональной терапией, то есть введением гормонов извне. При повышенной функции щитовидной железы вводят тиамазол, он же меркозолил, метизол или тиразол-5. Но, к сожалению, он очень токсичен и нередко вызывает аллергии, кожные сыпи, расстройства пищеварения, заболевания суставов и даже увеличение щитовидной железы. Его нельзя нежелательно применять при узловом зобе. Второй препарат, используемый для лечения повышенной функции щитовидной железы, пропилтиорацил или пропицил. Он тоже, к сожалению, токсичен и нередко вызывает зуд кожи, выпадение волос, тошноту, рвоту, повышение температуры тела, нарушение кроветворения, увеличение щитовидной железы, лекарственный гипотиреоз, то есть слишком большое понижение функции щитовидной железы. Лечение гипотиреоза, то есть пониженной функции, чаще проводят левотироксином натрия, но, к сожалению, с его применением, как и с применением любой заместительной терапии гормонами, нужно распрощаться с шансами на полное выздоровление и восстановление функции клеток щитовидной железы. Потому что собственные клетки при введении посторонних гормонов, как известно, чаще всего просто перестают работать и выделять свои собственные гормоны. Плюс еще надо учесть побочные эффекты при использовании левотироксина натрия. Это поносы, боли в животе, это токсичные эффекты на сердце, включая сердцебиение или аритмия. А как известно, один год нарушения ритма по статистике забирает у человека 3 года жизни. От левотироксина могут быть судороги, потеря веса, повышение температуры тела, а также повышение артериального давления. Недавно ко мне обратилась страдающая женщина, которая 1.5 года принимала тироксин, и у нее давление впервые повысилось до 200/100 миллиметров ртутного столба. От этого произошел инсульт, то есть кровоизлияние в мозг. И теперь у нее очень плохо работает одна рука и с этой же стороны нога, и она с трудом передвигается и разговаривает тоже с трудом. К счастью, Господь дал на земле и средства к лечению заболеваний щитовидной железы. Это лекарственные травы, такие как звещатка средняя или мокрица, зобник колючий, крапива двудомная, валериана лекарственная, дурнишник обыкновенный и дурнишник колючий, морковь дикая, морковь посевная, овес, одуванчик лекарственный, подмаренник цепкий, зюзник лекарственный, свекла, лапчатка гусиная и многие другие. В фитотерапии мы также, как и при лечении инсулинонезависимого сахарного диабета, имеем в виду 2 программы. Первая программа «Максимум», то есть полный отказ от различных химических препаратов и попытка восстановить функцию щитовидной железы и работу ее клеток. Но если это не удается, то тогда мы переходим к программе минимум, то есть на фоне приема лекарственных растений используются минимальные дозы гормональных средств и, следовательно, при минимальных дозах химии уменьшаются побочные эффекты. В конце я хочу сказать об использовании йода в лечении заболеваний щитовидной железы. Внимание! Последние научные данные говорят, что не только неорганический йод вреден для щитовидной железы, но и те растения, которые его содержат в слишком большом количестве. Это известные нам морские водоросли или ламинария в сухом виде. Это багульник болотный, это саплодия ольхи. Риск нарушения функции щитовидной железы при их применении намного возрастает. Допустимо лишь использовать растения, которые содержат йод в очень небольшом количестве, такие как барбарис – обыкновенные плоды и листья, но не корни, бузина черная – цветки, ежевика сизая – и листья, и плоды, лен посевной – плоды, перец стручковый, петрушка кудрявая, синюха голубая, смородина черная, стальник полевой, хмель обыкновенной шишки, черемуха, плоды и черника. Как и при многих эндокринных заболеваниях, мы рекомендуем также вводить в питание нормализующие функцию щитовидной железы пищевые растения – морковь, овес, свеклу, ягоды, которые мы уже называли, и морскую рыбу, которая содержит йод в небольшом количестве. Это сельдь, ставрида, треска. Все эти продукты мы вводим в обычное питание при заболеваниях щитовидной железы. Итак, в конце нашей беседы, как обычно, я бы хотел кратко подытожить сказанное. При заболеваниях эндокринной системы в ортодоксальной медицине используется так называемая заместительная терапия, то есть терапия, при которой вводят недостающие гормоны. Но гормоны эти, их введение извне приводит к тому, что собственные клетки соответствующих органов, желез, внутренней секреции вообще со временем перестают работать, и таким образом шансов на выздоровление у таких болящих нет. К тому же гормоны используют массу побочных эффектов, потому что это либо химические синтетические препараты, то есть искусственно синтезируемые в лабораториях, либо это вытяжки из соответствующих желез внутренней секреции различных животных. При лечении инсулин-независимого сахарного диабета мы имеем в виду две программы. Программа «Максимум» – это чистая фитодиетотерапия с исключением химии с целью попытки восстановить функцию клеток Лангерганса и нормальную в последующем регуляцию сахара крови. Либо это программа «Минимум», то есть вспомогательное использование лекарственных растений с целью снизить дозу химических препаратов и, следовательно, уменьшить их токсические эффекты. И при лечении заболеваний щитовидной железы тоже есть проблемы заместительной терапии гормонами, которые используются извне в связи с тем, что собственные клетки щитовидной железы перестают работать. И при лечении фитодиетотерапии мы имеем в виду тоже две программы, то есть программа «Максимум» – полное исключение, особенно в свежих случаях заболеваний щитовидной железы, полное исключение химии, и программа «Минимум», то есть на фоне применения лекарственных растений снижение дозы химических препаратов и, следовательно, уменьшение их побочных эффектов. Спасибо за внимание, дорогие братья и сестры. С вами был врач-фитотерапевт в Севожской больнице Алифанов Александр Александрович. Спасибо, Господи!